Я вас категорически приветствую. Боюсь, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
Ну, последний разговор был такой на негативе скорее, да? То есть, что современные творцы позволяют себе снимать о блокадном Ленинграде.
Камень.
Да. Поэтому хотелось бы такой очень простой рассказ для молодого поколения, может быть, вам это в школе не рассказывали, а старшему поколению просто напомнить об науке, об ученых в блокадном Ленинграде, потому что у нас не только культурная столица, но также и научная столица, то есть большое количество научно-исследовательских институтов, университет, технологический университет, институт политех, то есть город у нас также и очень тесно связан с высшей школой. И поэтому встает вопрос, чем ученые занимались во время блокады, полностью ли прекратилась научная деятельность, и зря они ели свой паёк, или они не зря ели свой паёк, или они вообще не получали никакого пайка, и так далее, и так далее. Да? Потому что это как раз вот забывается, то, что все для фронта, все для победы было как нельзя актуально для блокадного Ленинграда, потому что город оказался в кольце, ресурсы внутри крайне ограничены, и, конечно, необходимо было научным образом обосновать самое рациональное использование этих ресурсов и также изобретать какие-то новые выходы для использования ресурсов, которые до войны никто бы даже не подумал задействовать. Да? И, конечно, ленинградские ученые, когда началась Великая Отечественная война, когда враг начал приближаться к Ленинграду с очень большим энтузиазмом, переключили все свои усилия на оборону страны. Да? То есть 5 июля в газете «Ленинградская правда» было опубликовано воззвание к ленинградским ученым, где было сказано следующее, что давайте разрабатывать только те темы, которые необходимы в деле обороны страны, которые принесут быструю реальную помощь фронту с тем истинным энтузиазмом, на который способны советские ученые. То есть моментально все перешло на военные рельсы. И действительно, все ученые начали разрабатывать какие-то вещи, связанные именно с оборонной стороной. И, конечно, здесь очень большую помощь наши ученые оказали фронту. И просто давайте по порядку пройдемся по известным, конечно, случаям подвигов ленинградских ученых, которые на слуху и, может быть, менее известны. Да? Итак, город в окружении. Снабжение слабое, запасы ограниченные, а фронту, как вы понимаете, нужны и гранаты, и мины, и оружие, и то, и все, и 5-10. То есть армия должна воевать, и воевать не голыми руками. И поэтому в Горном институте, который у нас находится на Васильевском острове, профессор Кузнецов предложил предложил для нужд фронта свою взрывчатку. То есть он разработал взрывчатку «Синал» на основе алюминиево-кремниевой смеси. Он его разрабатывал вообще для других целей. Разрабатывал он эту взрывчатку для работы на карьерах. Но самое главное, что для этой взрывчатки было огромное количество ресурсов. Потому что главный компонент там была синяя кембрийская глина.
У нас богатые.
Которой у нас много, во-первых. Во-вторых, давайте не будем забывать, что перед войной в Ленинграде было начато строительство метро. И уже были сделаны шахты. Вот мне дед рассказывал, что на станции метро Владимирская уже были сделаны шахты. То есть много уже успели сделать. Но на следующий день после нападения нацистской Германии все работы по строительству метро были заморожены. Вот. Но глины-то они выкопали очень много. То есть главного компонента было много. А еще в это взрывчатое вещество входили селитра и древесные опилки. Вот. А большинство наших НИИ и вузов было эвакуировано.
Первый раз такое слышу, что
Да. Вот именно из ограниченных ресурсов, но опять же силой мысли и используя свои знания, изобретательность, вот сделали взрывчатое вещество из глины. Главный компонент – это глина, которой действительно вот, было много. И, собственно, кто это все производил, потому что мало придумать, надо же еще и производить. А вообще большинство наших научно-исследовательских институтов было эвакуировано уже летом 1941 года из Ленинграда, но не полностью, да, то есть там оставался какой-то небольшой состав научных работников, и вот в Горном осталось 200 человек всего лишь. И в основном это были девушки-студентки, кто не уехал. И студенты, вот я знал, имел честь знать одного студента Горного института, он был в народном ополчении под Ленинградом, то есть он шел воевать, в сентябре его ранило, он вылечился, кстати, госпиталь был в гостинице Европейской. Да, то есть гостиницы нашего города тоже, они были переоборудованы под госпиталь, но они просто как-то об этом сейчас не очень говорят. Вот, он вылечился, напрасно. Да, жаль, он вылечился и, соответственно, остался здесь со своей невестой, и вот они там как раз производили эту взрывчатку, и они, собственно, производили до тонны взрывчатки за сутки, и даже эту взрывчатку отправляли в Москву в ноябре, когда положение под Москвой было очень тяжелое. И как раз вот там очень повезло нашим как раз вот товарищам из Горного института, потому что у них там вот описывал тоже этот ветеран Михайлов, он описывал так, что у них была вот эта база, где у них было 3 тонны этого сенала в помещении, и тут в это помещение попадает бомба. Пробивает перекрытие, там повисает и не взрывается. То есть он, конечно, сказал, что если бы она туда упала и взорвалась, то там половины Горного института просто бы вообще не было. Вот. И, собственно, у каждого института же есть какой-то свой маленький цех или лаборатория, или еще что-то. И вот в Горном институте их маленький цех производил ручные гранаты и мины. То есть тоже вот как раз эти девушки, студентки, они вручную забивали в корпуса ручные гранаты, эту взрывчатку, то есть все было, собственно,
ручным трудом. Хорошая была как-то.
Но не жаловались. То есть никаких жалоб.
От я немцев не жалоб не поступало.
Да. Вот. И, собственно, за годы блокады вот эти девушки, кто там был, они произвели свыше 330 тысяч ручных гранат. Опять же, все это руками, да, то есть без какой-либо там механизации. Вот. И по статистике, каждая 10-я граната была сделана именно девушками, студентками. Ого. Ну, каждая 10-я граната Ленинградского фронта внутри кольца была произведена именно в Горном институте девушками, студентками. Вот. Дальше, как всегда, речь идет о питании людей, uh-huh. Да, то есть о питании людей, предотвращении цинги, предотвращении авитаминоза и прочим, и прочим. Поэтому Всесоюзный научно-исследовательский витаминный институт тоже в условиях блокады, та часть, кто остался, да, то есть большинство, опять же, было эвакуировано, но те, кто остались, конечно, они сосредоточили все работы на производстве витамина В1 и С. Да, то есть упрощенный метод получения витамина из единственного доступного источника, который у нас был, это иголки хвойные.
Хвойные, да.
Вот. И, соответственно, вот они разработали упрощенную технологию. Эту технологию внедрили на огромном количестве мероприятий.
А что это делали? Отвар какой-то?
Да, это отвар, соответственно, для того, чтобы получать аскорбиновую кислоту для предотвращения цинги и авитаминоза. Вот, соответственно, в случае цинги действительно тем самым удалось свести к минимуму. То есть и на Ленинградском фронте среди бойцов, и, соответственно, среди гражданского населения тоже удалось это предотвратить. И ветераны как раз, вот с кем я имел честь общаться, они, да, говорили, что им заставляли выпивать этот хвойный отвар каждый день.
Как дикий рыбий жир, да?
Да, да, чтобы…
Невкусно.
Да, ничего вкусного нет. Вот, дальше. Помимо вот хвойных иголок, они наладили выпуск синтетических витаминов С и В1 из доступного сырья. Дальше. Мы знаем, что люди, там, гели, столярный клей и прочие химики из витаминного института, они разработали способ очистки технического казеина от вредных примесей, вредных для человека, и получили из него творог. То есть, они сумели сделать творог с хорошими питательными свойствами, то есть, то, что много калорий желудок переваривал, и это помогало очень в борьбе именно с дистрофией, да, то есть, просто из технического казеина, да, то есть, из... Вот, а дальше производство гидролизных дрожжей тоже они наладили. Дальше они придумали, как перерабатывать горелую почву с бодаевских складов на леденцы. То есть, они тоже разработали этот процесс.
Это пояснить надо, что на бодаевских складах было достаточное количество продуктов, в том числе сахара, когда немцы их разбомбили, все сгорело. То
сахар горел, сахар плавился, да, и он смешался с землей, и да, вот ленинградцы туда ходили и сами пытались вот эту землю там собирать, потом как-то тоже ее обрабатывать, там вымачивать, чтобы хоть какие-то калории, какой-то сахар добывать из этого, да. А витаминный институт, соответственно, вот они придумали способ, как действительно все это на промышленном. Да, на промышленном, в промышленных масштабах сделать. И после первой блокадной зимы, конечно, стал вопрос, что начинает расти трава, там сорняки, лебеда, встал вопрос, а какие растения съедобные, какие несъедобные, потому что люди были в таком состоянии, что они просто хватали и ели все, а ядовитые растения у нас тоже есть, да, то есть, поэтому вот витаминный институт, они прямо проводили лекции на радио, то есть, что можно собирать, что нельзя собирать, были сделаны кулинарные книги, там вот эти щи из лебеды, щи из крапивы и так далее, то есть, все это населению разъяснялось. В лекциях выпускались брошюры специально для населения, да, что можно есть, что нельзя есть, какие рецепты, как овощи там, и травы можно там консервировать и так далее. Вот, и да, действительно, вот, собственно, моя бабушка, царствие небесное, она иногда делала щи из лебеды, то есть, наверное, вспоминая вот эти голодные времена. И осенью 1942 года витаминный институт полностью эвакуируется из Ленинграда. То есть, вот тоже вроде бы витамины, но тоже важно для того, чтобы бойцы не болели, для того, чтобы лечить дистрофию. Вот. Дальше. Государственный институт прикладной химии, ГИПХ. Значит, конечно, химики, речь шла об отравляющих веществах, то есть способы экспресс-анализа и экспресс-индикации отравляющих веществ на случай, если противник их применяет, новые виды дегазаторов тоже и новые противогазы. Далее, разработанные сигнальные дымы, защитные дымы и так далее, да, то есть все, что связано с дымопуском, тоже было разработано и поставлено на производство внутри самого города. Понятно, что химия также есть и органическая химия, да, то есть они также разрабатывали лекарства из того, что было, да, и, собственно, разрабатывали и технологии. Вот, в основном противогазы, бутылки с зажигательной смесью, улучшение зажигательной смеси для бутылок для борьбы с бронетехникой. И что еще важно, очень важно, наверное, для нашего города, все понимали, руководство города, руководство института понимало, что немцы будут город бомбить. Будут город бомбить зажигательными бомбами, а у нас в центре города, извините, все стропила деревянные. То есть, если зажигательная бомба пробивает кровлю жестяную, попадает на чердак, там все деревянное, все загорается. Да? Вот. В ГИПХе был разработан состав специальный, которым обрабатывали стропила и другие деревянные конструкции зданий для того, чтобы они не горели. Угу. То есть, противопожарная борьба была, то есть, было обработано 90% по-моему, зданий этим, поэтому жилых домов сгорело не так уж и много. Да, то есть, вот все эти крупные пожары, которые были в результате немецких бомбежек, это все бодаевские склады, американские горки, то есть, это такие вот объекты, которые, скорее всего, не были обработаны.
Ну, надо еще упомянуть, наверное, что на крышах постоянно дежурили, и зажигательные бомбы собирали руками, щипцами.
Тушили, и руками было тушили. Нельзя, там именно надо было щипцами либо сбросить с крыши. Я
имею в виду, что вручную.
Да, конечно, вручную, да. Стояли мешки, извините, ящики с песком.
Угу.
Если зажигалка падала и пробивала крышу на чердаке, да, то там стояли действительно бойцы МПВО, это, как правило, были бабушки, дедушки, домохозяйки, школьники, чуть ли не детсадовские там. То есть, если бабушке, например, вот шла ее очередь дежурит на крыше, пятилетнюю девочку или там пятилетнего мальчика, его, его не оставишь же в квартире одного, ну, пошли тогда вместе тушить зажигалки, да, то есть, кстати, вот Сергей Ларенков мне рассказал вещи, которые меня абсолютно шокировало, да, что некоторые молодые люди и школьники, они не понимают, что зажигалками называли именно зажигательные бомбы немецкие, то есть, Сергей Ларенков мне рассказал такое, что он как-то перед школьниками выступал, и они просто не поняли, почему немцы сбрасывали зажигалки, они думали, что это речь идет вот об этих зажигалках. Вот, то есть, для меня тоже было немного странно, то есть, ну, как это можно не знать, но, очевидно, очевидно, можно, к сожалению. Вот, то есть, да, там дежурили постоянно на крышах, и либо выбрасывали их в окно чердака, чтобы она там догорела где-то на асфальте, либо ее щипцами в ящик с песком, чтобы она тоже там догорела. Вот, это наш ГИПХ, технологический институт. Значит, понятно, многие ушли в ополчение, и студенты, и профессоры. Военный совет поручил институту технологическому организовать ремонт прожекторных и звуковых станций. Вот, поэтому вот тоже перешел полностью на военные рельсы. Значит, далее в августе 41 года было решено, что там будет организована мастерская по производству и снаряжению противогазов. И самое важное, что на самом деле в тылу у немцев в Ленинградской области тогдашней, тогда Ленобласть у нас была и Псковская, и Новгородская, и Ленинградская, там, и там она была гораздо больше, да, то есть на территории Ленобласти народ осенью 41 года поднял восстание против немцев, да, образовался партизанский край. Линия фронта у нас с немцами на Волховском фронте была не сплошная. То есть, там были такие участки, которые немцы считали непроходимыми, но понятно, что местные наши жители, конечно, считали их проходимыми. То есть, была возможность партизанам выходить к нам на нашу территорию и возможность посылать снабжение туда. Вот, поэтому, действительно, партизанское движение у нас достаточно быстро стало организованным, и, конечно, партизанам нужна была взрывчатка, там, спички хорошие, да, там, чтобы все поджигать и так далее. То есть, вот технологический институт как раз и разрабатывал специальные партизанские спички, там, толовые шашки, там, зажигательные всякие, термитные шашки и так далее. Вот. Далее вопрос. В телефонных трубках того времени использовался у нас порошок.
Порошок.
Да, порошок, соответственно. И угольный порошок, да, для мембран. И там его как-то было мало, поэтому, соответственно, институт был вынужден наладить производство и этого порошка для телефонных трубок для связи. Вот, значит, дымовые шашки, дымовые гранаты и другие всякие пиротехнические изделия, соответственно, производились, тоже снаряжение ручных гранат, мин, то есть, все это, собственно, тоже делалось у нас вручную. В марте 42 года институт был повторно эвакуирован, 12 марта прекратились занятия, то есть, они еще и лекции читали, в первую блокадную зиму учили студентов, и осталось работать всего 200 человек, примерно как и в Горном, и из них было всего лишь 19 мужчин, да, то есть, в основном это все были тоже девушки, студентки. Вот. Ну и плюс, опять же, налажено производство наркозного эфира, хлоротила, нитроглицерина, стрепцатида, налажено производство соевого молока и так далее. Да, и плюс, понятное дело, что мало разработать процесс, да, его же нужно еще внедрить на предприятиях, поэтому сотрудники технологического института помогали предприятиям наладить вот производство у себя, потому что все предприятия тоже перешли на военные рельсы, даже такие вот, которые мы даже не можем себе представить, да, например, парфюмерные фабрики, артели, вот эти пудреницы маленькие, которые были там для пудры, там еще для чего-то, они стали использоваться как корпуса для мин, так называемых пяткощипательных мин. Вот, то есть, это противопехотная мина очень маленькая, почему называется пяткощипательная, потому что, наступая на нее, взрыв происходит такой, что человеку уродует пятку, уродует ступню, и он не погибает, но и на фронт он больше уже не попадет.
Ну, это же самое главное, его унести для начала медицины, его надо лечить.
То есть, вот...
Это средства, деньги, еда там.
Да, то есть вот прямо в пудреницах делали, там мины выпускались и в стеклянных флаконах из-под духов. То есть все для фронта, все для победы в абсолютно буквальном смысле было. Вот. Институт метрологии.
Вот там-то что.
Вот. Значит, налажено производство спичек, создан заменитель сахара, и, собственно, всю блокаду работало у них 12 лабораторий, и самое главное, что у них не останавливались часы на башне института, у них все время шли часы, это тоже как ленинградский метроном, это был символ того, что ничего не кончилось, еще не все умерли, и жизнь продолжается, и работаем как... Работаем в нормальном режиме. Это было очень важно показать и себе, и всей стране, и самое главное противнику, да, что business as usual. То есть живем как есть. Институт гидролизной промышленности и лесотехническая академия. Вот это, конечно, такая история очень интересная. У нас же в Ленинграде еще большой торговый порт, да, и, соответственно, грузы отправляются. Из порта, приходит из порта. И, соответственно, в порту у нас лежало огромное количество целлюлозы на начало блокады. И, соответственно, целлюлозу есть нельзя. Вот поэтому лесотехническая академия и институт гидролизной промышленности была поставлена задача. Вот эти тонны, десятки тонн целлюлозы нужно сделать съедобными. Да, то есть она не имеет никакой питательной ценности, да, но в качестве просто добавки в хлеб для массы. Вот они уже к ноябрю 41 года, когда все стало совсем плохо в городе, да, когда ситуация стала очень тяжелой, они разработали гидролизный процесс, который делал целлюлозу съедобной для человека. Вот, и вот пищевая целлюлоза с конца ноября 1941 года пошла как один из компонентов ленинградского блокадного хлеба. То есть, то, что там было в хлебе, там муки-то было мало. Там были и опилки могли быть, и вот эту целлюлозу туда добавляли, и очень много воды было. Да? То есть, мы не понимаем, вот мы видим этот засушенный кусочек хлеба в музеях наших дорогих, на Пискаревском кладбище, да. В Румянцевском особняке. Но он был...
Мокрый.
Он был мокрый, да, то есть, он там было очень-очень много воды, и это, кстати, тоже немного говорит о немцах и их поведении, да, то есть, немецкие пленные отказывались есть в 45-м году, то есть, они брали этот хлеб, кидали его о стену, он прилипал, и они говорили, чем вы нас кормите, вот, типа, что такое, там, ну, им отвечали, что, а что вы хотите-то? Это вы эту войну начали, вы у нас все разрушили, поэтому ешьте, что дают.
Не хотите, не ешьте.
Да. Вот, то есть, представляете, действительно, вот просто задача. У нас есть целлюлоза, она несъедобная. Придумайте процесс, гидролиз, там, что угодно, чтобы она стала съедобной, и мы ее будем добавлять в хлеб. То есть, 15 тысяч тонн пищевой целлюлозы было произведено в городе, и это пошло, соответственно, в хлеб. Но, опять же... Мало придумать процесс, еще же надо построить все эти установки, которые будут все это перегонять. И вот инженеры лесотехнической академии и Института гидролизной промышленности, они в ноябре уже сами, уже умирая фактически от голода, они все это сделали, они это построили. И вот эта история, наверное, не очень известна у нас, мне кажется, именно вот про это дело. Вот, Государственный рентгенологический и радиологический институт. В основном эвакуирован, но часть сотрудников осталась в блокадном Ленинграде, и в помещениях института развернут эвакуационный госпиталь. Те, кто остался, остались, соответственно, помогать работать просто в госпитале. Значит, да, от 500 до 1000 коек в нем было. Четыре здания, электростанция и клиника уничтожены немецкими бомбами, но к 1944 году все было восстановлено, и институт заработал в полном объеме. Государственный радиовый институт тоже почти полностью эвакуирован из Ленинграда, но те, кто остались, они начали производство светящихся составов вот для компасов, там, для
часов.
Приборов, да, там, и так далее, да, часов, компасов и других приборов, да, светящиеся краски, вот эти радиовые, они разработали, их производили внутри блокадного кольца. И, соответственно, в 1944 году институт вернулся в Ленинград. Далее, физико-технический институт Академии наук СССР, наверное, самое важное, что они сделали, это оптимизация движения по дороге жизни, да, то есть физика льда, потому что, смотрите, вот есть ледяное поле, по нему идут полуторки, понятно, что когда полуторка даже, ну, она, полуторка – это та же самая газелька, только 30-40-х годов по размерам и, собственно, производитель даже тот же, вот, а тот же завод ГАЗ. То есть, когда полуторка идет, лед прогибается, и вот после определенного количества раз вот, деформация, он начинает ломаться.
И уж намораживали там как-то, да?
Ну и намораживали, но самое главное, что они вот действительно они посмотрели, как лед деформируется, сколько раз он там выдержит вот колебания, это, какие нагрузки можно давать. Был разработан специальный прибор, прогибометр. То есть, насколько лед прогибается, они измеряли. И действительно, они вот посмотрели, как этот процесс работает, создали модель математическую и рассчитали, вот, на каком расстоянии они должны друг от друга идти и как это все оптимизировать. Да? То есть, каким образом, чтобы ну, все полуторки не шли вместе и все вместе не утонули. Да? То есть, какие должны быть интервалы, скорость и через какое время можно уже менять маршрут. Потому что, опять же, ледовая дорога, она не была вот одной, да, то есть там ее расчищали как раз снегоуборочной машиной, потом какое-то время эксплуатировали, а потом, соответственно, уже на другой маршрут переходили, потому что там и лед уставал, и немцы бомбили, и полыни появлялись, и так далее, и так далее. Да? То есть, ледовая дорога – это была вообще огромная инфраструктура, да, потому что вроде 32 километра и все, но на самом деле не все, потому что машины ломались, то есть там на льду в палатках были авторемонтные мастерские, там были заправочные станции, там были палатки для обогрева, и иглу, ледяные домики делали тоже для обогрева личного состава, и плюс из-за того, что немцы ее бомбили, постоянно обстреливали с самолетов, на льду стояли зенитные батареи легкие. То есть, да, тоже поставили, сначала попробовали поставить тяжелые зенитки, потом, когда начали бахать, они сами, ну, начали проваливаться, поэтому ставили, уже начали ставить легкие зенитки. Вот, то есть, это была целая инфраструктура, опять же, движение шло круглые сутки, поэтому там нужно было ночью вешки ставить, да, если там полынья или опасное место, тоже там надо было поставить вешки и так далее. Да, и регулировщиками работали тоже девочки 18 лет. Да, и представьте, вот весной 42-го года, когда уже все начало таять, и на льду уже была вода, вот они там по колено в ледяной воде, они стояли там по 12 часов, вот, и регулировали движение, да, то есть. Вот, то есть, это вот физтех, да, то есть, это главная, наверное, их заслуга, это оптимизация и научное обоснование, как, на каком расстоянии, с какой скоростью и сколько раз могут полуторки пройти по вот маршруту на дороге жизни по льду. И еще, конечно, очень важно то, что они сделали, что спасло очень много жизней, это система размагничивания, да, потому что немцы начали применять магнитные мины, и, соответственно, вот, то есть, мина взрывалась, реагируя на магнитное поле корабля. А они придумали систему, чтобы магнитное поле это нейтрализовать, да, то есть, это вот системы размагничивания были установлены на наши корабли, и это действительно спасло очень много жизней. Вот. Ботанический институт Академии наук Союза Советских Социалистических Республик. Да, это наш ботанический сад, который мы все знаем и любим. Значит, на территории разорвалось 30 снарядов и 5 авиабомб. Полностью уничтожена тропическая коллекция. Ну, это же оранжерея, она вся стеклянная. Да, там рядом бомба разорвалась, все. Оранжерею все снесло. Вот. Но из 24 оранжерей сотрудники сумели сохранить одну. То есть они постоянно латали стекло, да, то есть одна оранжерея сохранилась, и сотрудники ботанического сада сумели спасти от гибели свыше 4800 редких теплолюбивых растений. И когда вот они туда, то есть вот одну оранжерею они как-то поддерживали в плюсовой температуре. А когда они поняли, что часть растений не помещается в эту оранжерею, то они просто брали те растения, которые могли унести, они брали их домой. Кактусы, например, всякие. И сейчас, вот в наше время, если пройти вот в ботанический сад, то там есть кактусы, на которых есть гвардейская ленточка. Это именно те кактусы, которые спасли во время блокады. Они до сих пор там присутствуют 80 лет спустя. 75 лет спустя. Но они долго же растут, кактусы, да? Вот. И точно так же, опять же, не только спасали коллекцию растений и так далее, но выпускали брошюры, проводили лекции о съедобных, несъедобных, дикорастущих растениях. У них постоянно работала выставка съедобных растений. То есть, можно было прям прийти и посмотреть, что можно собирать. И весной 1942 года ботанический сад выращивает более 13 миллионов штук рассады для ленинградцев. То есть это же тоже вот мы все знаем, вот и очень известные блокадные фотографии, где там
Исаки.
Да, Исаки, и там рядом капустное поле, и там и здесь садик, и там садик. Но это же откуда-то надо было взять хотя бы семена, да, и рассаду. Вот ботанический сад, соответственно, этим и занимался. Да. Полностью они сохранили фонд семян. Свой, то есть они ничего не съели, никто и так не съел, далее. Да. Да. Вот, провели...
Говорят, сейчас хотят уже американцам продать, пора.
Это, об этом будет вообще отдельно. Да?
Для этого берегли.
Да. Проведены исследования по вопросам маскировки, и в сотрудничестве с другими научными учреждениями Ленинграда разработан рецепт хвойной настойки с высоким содержанием витамина С. То есть здесь они тоже вот поучаствовали. Институт имени Лезгова-то.
Спортивный.
Спортивный, да. Значит, он стал учебно-методическим центром Ленинграда по военно-физической подготовке. Подготовили свыше 120 тысяч бойцов и командиров. Отремонтировали свыше 10 тысяч пар лыж, которые были собраны у населения. 250 преподавателей института проводили занятия для выздоравливающих по лечебной физкультуре. И это помогло вернуть в строй более 13 тысяч наших бойцов. И при институте также были созданы курсы медсестер, которые подготовили свыше 1000 медсестер. Вот чем занимался Лезгов. Политехнический институт. Разработана незамерзающая жидкость для радиаторов, опять же, из того, что было. И разработана методика плавки чугуна на основе смеси кокса и торфа. Да, то есть, ну, тоже топлива-то не было. И поэтому вот как плавить чугун, давайте придумаем, что у нас есть, как это делать. Давайте новая методика. Да, лесотехническая академия, о которой мы уже говорили, что вот они вместе с институтом гидролиза разработали вот процедуру, то есть технологию превращения целлюлозы в съедобную, да, что человек мог ее есть. В мастерских академии производятся радиостанции, артиллерийские измерительные приборы, деревянные корпуса для мин и многое другое. Они разработали также технологию получения дрожжей из целлюлозы. За годы блокады произведено 3447 тонн дрожжей, и это, конечно, спасло огромное количество жизни. Химическая лаборатория Лесотехнической академии наладила производство хлороформа, витаминов и каротина из хвои. Химико-технический институт имени Ленсовета. Мастерские наладили производство свыше 30 видов изделий для фронта. Пулковская обсерватория, как мы знаем, была полностью уничтожена в ходе боевых действий, потому что она оказалась непосредственно на линии фронта. Вот. Это у нас все технические вузы, да, то есть это все то, что связано с техникой. И, конечно, стоит вопрос, чем занимались гуманитарии, да, то есть что они делали. На самом деле они тоже не сидели абсолютно сложа руки, то есть как только началась Великая Отечественная война, конечно, встал вопрос о том, что нужно как-то поддерживать боевой дух людей, и, собственно, вот у нас в Ленинграде был налажен выпуск самых разных брошюр, посвященных славным страницам российской, русской, советской военной истории. И там были выпущены брошюры «Славное прошлое русского народа» и так далее. Все это массово раздавалось и бойцам на фронте, и населению. То есть это все было для того, чтобы напомнить, что не в первый раз, собственно, из Европы к нам приехали какие-то товарищи, в кавычках, для того, чтобы все здесь уничтожить, колонизировать и покорить, да, и что и раньше их отсюда выгоняли, и били, и Берлин брали, и Кёнигсберг брали, и все такое. Вот, то есть, это тоже было важно, и этим, собственно, и занимались наши гуманитарии. Вот, и при этом все равно вот защищались диссертации, То есть научные работы писались, и люди получали за них научные степени. Высшая аттестационная комиссия Всесоюзного комитета по делам высшей школы утвердила в степени доктора наук около 2000 человек за период блокады 41 по 44 год. Кандидатские диссертации защитило около 9000 человек. И вот есть описание защиты диссертации на историческом факультете нашего университета во время блокады. Ввиду очередного налета вражеской авиации ученый совет заседал в подвальном помещении факультетского здания, где единственным источником света была лучина. Члены совета, диссертанты и его оппоненты сгрудились вокруг железной печурки, так как на расстоянии 2-3 шагов от нее температура была в несколько градусов ниже нуля. Пар клубами выходил из уст оратора, выступавшего в полушубке и валенках. Баллотировочным ящиком случилась шапка одного из участников заседания. Все это, однако, не мешало прениям развернуться по всей форме и не внесло в установленную процедуру присуждения ученой степени ни малейшего изменения. Да, то есть люди, несмотря вот на такие тяжелейшие условия, все равно выполняли свой долг, продвигали науку и научные знания вперед. И, наверное, ну, мне кажется, это, может быть, их спасало, да, то есть у них был какой-то смысл жизни, во-первых, а второе, это, конечно, отвлекало. Это отвлекало, что надо чем-то хотя бы заняться, чтобы не думать все время о голоде. Потому что тоже есть воспоминания одного инженера, ну, они очень тяжелые, и там родственники напечатали 50 экземпляров, я просил разрешения напечатать их побольше, чтобы люди почитали, но родственник сказал, что нет, не надо, потому что там действительно мрак. Вот. Этот инженер, он, очевидно, тоже, чтобы просто не сойти с ума от этого всего, он просто все записывал. Он все фиксировал, что видел, он вел дневник и все записывал. Он остался жив. Его поместили в стационар, чтобы он там, ну, подкормить немного в больнице. И он тоже вот с такой педантичностью, которая тоже уже у него, очевидно, превратилась в какую-то такую фикцию.
И чем там кормили тоже, да?
Он начал фиксировать, о чем они разговаривали. Он сказал, вот 24 разговора, 22 о еде. То есть, говорили только о еде, да. Ну, вот и люди, которые отвлекались все-таки от этого, наверное, это им помогало выжить. Институт Пастера, созданный еще во времена Российской империи, тоже был частично эвакуирован, частично остался здесь. Конечно, их главная задача была борьба с эпидемиями. Предотвращение эпидемий, инфекционных заболеваний и так далее. Они с этим сумели, собственно, справиться. Точно так же они выпускали брошюры, как вот бороться с инфекцией, там, гигиену, то есть они тоже полностью участвовали в обороне города. Всего за годы блокады наша Ленинградская высшая школа потеряла свыше четверти профессорского и преподавательского состава. Кто-то погиб в ополчении, кто-то скончался уже здесь, внутри блокадного кольца от города. То есть, тоже вот наша наука внесла очень большой вклад в оборону города. Да? То есть, это и оптимизация движения по дороге жизни, и превращение несъедобных субстанций в съедобные, и использование дикорастущих растений, и рассада, и разъяснительная работа с населением, и так далее, и так далее. И как раз у нас еще забывают, что опять же, чтобы сделать брошюры внутри блокадного Ленинграда, должны работать типографии. То есть, у нас реально печатники ленинградские тоже совершили подвиг, они продолжали работать, несмотря на то, что и электричество кончилось, и это кончилось, и то кончилось, и все кончилось. Но, тем не менее, в блокадном Ленинграде выпускали вот брошюры, книги, и мы знаем, что наши художники ленинградские выходили на этюды в блокадном городе и рисовали его. Да? То есть, тоже они фиксировали все, не только фотографы, но и художники. Они писали картины, как выглядит город во время блокады. Там есть известная очень фотография, кто-то из художников стоит посреди пустынного Невского с мольбертом и рисует там дом Зингера, и рядом вот филармония, там половины стены нет, там просто такая огромная дыра в фасаде из-за попадания, очевидно, бомбы. Вот. Так вот, на основе рисунков ленинградских художников в блокадном Ленинграде было выпущено более 1000 разных почтовых открыток. То есть, это тоже не прекращалось, и сейчас, на самом деле, вот есть была выпущена специальная почтовая открытка в честь прорыва блокады, То есть все это не прекращалось, да, то есть жизнь все равно шла вперед. Вот. И тоже вот о подвиге печатников блокадного Ленинграда, что напечатать брошюры, там, как собирать, что собирать, что не собирать в лесу, да, это же тоже надо же было наладить, да. Вот об этом у нас тоже не часто, к сожалению, помнят. И в завершение вот такого простенького очень рассказа, наверное, да, хотелось бы, конечно, вспомнить Всероссийский НИИ растениеводства имени Вавилова, который у нас находится на Исаакиевской площади. И там действительно вот люди продемонстрировали в общем-то, всему миру, что вот служение науке, служение общему делу и служение будущему может быть для нормального человека, для нормального ученого, честного, важнее, чем собственная жизнь. То есть у них же там было и рис семенной, и пшеница, и овес, и картошка. И они сумели это сохранить, они ничего сами не ели. Опять же, они понимали, они прекрасно понимали, что соблазн будет огромнейший, поэтому они вот в эти хранилища, где все было, в одиночку не заходили. Они специально заходили там вдвоем, втроем, чтобы друг друга контролировать и удерживать. Вот, все это запиралось на 10 замков и так далее, и так далее. Да? Иванов Дмитрий Сергеевич, ответственный хранитель коллекции риса. Вот он умер на своем рабочем месте, сидя за столом, и у него в руках была вот щепотка риса, потому что он готовил к эвакуации коллекцию. И он ничего не съел. Вот. И всего 13, вот, более 30 человек умерло в этом институте в блокадную зиму, хотя люди сидели на пшеница, на рисе.
Ну, при этом, замечу, у многих еще были жены, дети и все остальное, что-то они их тоже не накормили и не сожрали все дружно с рассказами про слезинку ребенка и все остальное.
И на самом деле, как вы понимаете, самое сложное. Вот, ну хорошо, есть зерно. С зерном главная проблема была то, что по городу уже ходило огромное количество крыс и мышей.
Да.
Вот, то есть, и понятно, что эти грызуны, они чувствовали запах, да, и вот вопрос был, как это сохранить, то есть…
Коты?
Нет, котов у них не было, они все запечатали в металлические ящики, и потом они просто, чтобы мыши не могли никуда залезть, они просто кладовку забили полностью этими ящиками, чтобы даже мышь не могла туда пролезть, то есть, они очень плотно их поставили, вот, но… Хорошо, это зерно, да, то есть оно и в минусовой температуре может нормально храниться, да, с ним особо ничего не будет, а картошка-то, извините, если минусовая температура, она же промерзнет вся.
И сдохнет.
Да, и все. И поэтому вот что они делали? Значит, коллекция картофеля была, во-первых, в подвале института, вот, и, соответственно, вот Лихнович, хранитель коллекции картофеля, он вспоминал так. Задача оказалась очень трудной. Приходилось сохранять клубни от крыс, мороза и от голодающих людей. Для большей надежности я начал пломбировать подвал, закрывать его на 3 различных замка. Дверь обил железом, однако мелких хищений избежать не удалось. Дважды в день, несмотря на сильное истощение, добирался я из дома на улице Некрасова, где жил. Вот, извините, вообще как бы ему идти было километров 6, не менее, до работы, где жил, до Исаакиевской площади, где хранилась коллекция. Каждый рейс в одну сторону занимал около 1,5 часов. Зима 1941-1942 года отличалась исключительной суровостью. В подвал с коллекцией картофеля отовсюду забирался мороз. Приходилось ежедневно топить печь. Да, то есть человек всю зиму, чтобы спасти коллекцию, он приходил...
Протапливал.
Протапливал все, да. Приходилось ежедневно топить печь. Дрова я доставал всюду, где можно было. Раз в неделю комендант института снабжал меня вязанкой дров. Во всяком случае, ниже нуля температура в помещении ни разу не опускалась. То есть, это, ну, это я не знаю, это вообще просто это огромный подвиг. Вот. И, соответственно, вот весной 1942 года...
Всё посадили,
они,
да?
Они тоже приняли участие вот в этой посевной кампании и очень помогали ленинградцам вот тоже разводить огороды, как сажать, что сажать. Значит, опять же, сажали-то не полные, это мы сейчас сажаем полные клубни картофеля. Там сажали и картофельные очистки, там и четвертинки, и рассаду, там уже стебли картофеля привозили.
Откуда молоток пробивается,
да? Да. Вот. Да, и, соответственно, они, собственно, продержались, все спасли. Да, там часть семян вот и проморозилась и утратила всхожесть, то есть, ну, была утрачена, но в основном все было сохранено для потомства. И, наверное, вот это самая известная история про ученых в Ленинграде, что насколько нужно иметь силу воли, силу духа и понимать, что это не еда, это на будущее. Это то, что собиралось в экспедициях, это то, что селекционировалось, это действительно на будущее. То есть люди, несмотря на тяжелейшие условия, на абсолютно бесчеловечные условия, в которых оказались, они не теряли веры в то, что страна победит, что это все временно, это просто нужно пережить. Да, то есть, и просто вот всю зиму топили печки в подвалах, там, с трудом доставая дрова. То есть, вот насколько должно быть чувство ответственности у ученого и долго, да, что человек приходил всю зиму и поддерживал температуру выше нуля для того, чтобы картошка, что это картофель семенной не промерз. Вот, то есть это, конечно, огромный подвиг, о котором, наверное, забывать нам абсолютно нельзя. Вот. И
по всей видимости, среди них были люди, которые выступали за то, что надо сдать. За то, что напрасно тут сидим, но почему-то про них никто ничего не помнит.
Да. А помнят вот те, кто абсолютно честно выполнил свой долг, и долг гражданина, и долг научный. Да, то есть не дали погибнуть научным наработкам, и это, конечно, я не знаю, об этом действительно надо снимать фильмы, рассказывать всем, что…
Комедия, конечно, не получится.
Я не знаю, что тут можно вообще смешного такого о блокадном Ленинграде, но мы об этом, мне кажется, уже поговорили в прошлый раз. Здесь речь все-таки, наверное, о том, что человек все-таки не животное. Да? Что именно нам все-таки дан интеллект, душа, сердце и сила воли. Да? И вот то, что случилось блокаду в Ленинграде, да, в документах милиции мы можем видеть там и убийства из-за карточек, и поддельные карточки, и воровство, и грабеж, и там, и каннибализм. Но это все было не массово абсолютно. Это были какие-то отклонения, которые не делали общей погоды в городе. Да? В основном люди сумели сохранить свой человеческий облик и доказать, что все-таки они люди.
Да.
То есть вот в этом, наверное, самый главный смысл и самый главный вообще урок всему миру, вообще, я считаю, в рамках всемирной истории, который преподнесли жители блокадного Ленинграда всем.
Для меня, честно говоря, странно и дико, что как-то мы дожили до таких времен, когда надо людям рассказывать, как же это было. То есть все это нам всю жизнь рассказывали в школе.
Да, да, да.
То есть от начала до конца, да. Все это все знали, все видели, все помнили. Это, не побоюсь таких слов, всегда было моральным ориентиром.
Да.
На кого надо быть похожим, да, и как вообще жить. Что происходит теперь? Я даже не знаю.
Ну, просто мне кажется, Дмитрий Юрьевич, во-первых, поколение меняется, да, то есть, вот когда я в школе учился, там, в 80-е годы, все-таки блокадников было много, они участвовали в общественной жизни, они действительно, вот, они поднимали голос, они выступали против, а сейчас вот всем уже там, ну, тем, кто воевал вообще за 90 всем, да, тем, кто был подростками и работал у станков их там за 80 всем, да, и люди уже, ну, они физически просто уже не могут там писать в газеты, там писать в интернете, что что вы тут, что вы себе позволяете вообще, да, и действительно это поколение уходит, с моей точки зрения, это вообще лучшее поколение за 100 лет в нашей стране, вот те, кто войну прошел и победил, либо на фронте, либо в тылу работая, либо участвуя в партизанском движении. Да, вот это поколение уходит, и поэтому вот дети уже не понимают, что такое зажигалка. Ну, даже это зажигательная бомба, да. И поэтому, ну, я считаю, что надо постоянно рассказывать, собственно, чем мы с вами и занимаемся. Стараемся не занудно это делать, хотя тут, ну, тут технические вещи, да, то есть тут как тут шоу из этого не сделать особого тоже. Я считаю, что неуместно там тут шутить-то и смеяться не на чем. Тут все очень печально, и это действительно вот. Вот мы в блокадном кольце, у нас есть то, все, больше ничего нет. И давайте из этого сделаем это. Да? То есть это экономика, наука и экономика и промышленность города в осаде. Да, то есть, и там все, что вот я описал, это и производство продовольствия из непонятно чего, там из каких-то там полуфабрикатов химической промышленности, да, там казеина, целлюлозы и прочего, да. И это упрощение всех образцов вооружения, упрощение технологии, ремонт вооружения. И все это, опять же, в условиях фактически полного коллапса электроснабжения, теплоснабжения, водопровода, канализации. То есть это действительно, это, как они это сделали. Это вообще диву даешься. То есть мы очень этим людям обязаны, что они город отстояли, причем воевали не только оружием, но и интеллектом, да, то есть сила мысли. То есть они придумывали, они изобретали, они науку продвигали вперед, да, и сохраняли то, что было. Поэтому им, считаю, вообще поклон до земли.
Да.
Вот, и смеяться здесь, ну, абсолютно не на чем. Тут, опять же, нужно просто там цветы носить на Пискаревское кладбище и рассказывать детям, что это такое было. Да, потому что, к сожалению, вот уже подписчики в интернете пишут, что в школах, когда, ну, не у нас в городе, к счастью, где-то в других городах России, там учителя истории себе позволяют о блокаде высказываться очень некорректно, да, что каннибализм процветал, все друг друга съели, там все завалено трупами, то есть, ну, так тоже нельзя о блокаде говорить. Да, это было, но это было девиантным поведением очень небольшого количества людей.
К вопросу про ныне горячо всеми любимое людоедство, попробуйте сами себе хотя бы объяснить, почему столько народу умерло от голода. Может, они людьми остались и не стали есть других людей, хотя возможности были богатейшие, в общем-то, нет. Спасибо, Базир.
Да, то есть, еще раз, блокада – это действительно победа человечности над теми бесчеловечными условиями, в которых оказались люди внутри города, да, то есть это мучительная смерть. Это же,
да,
человек же не сразу умирает от голода, да. Там, ладно, там на фронте убило, да, человек сразу умер, да, а тут люди же 2 месяца мучились.
Неплохо помнить о том, что все это было организовано умышленно, что с юга блокаду замыкали немцы под руководством гражданина фон Лейба, если я правильно помню. Да, с севера замыкали финны под руководством гражданина Маннергейма. И это, собственно, только благодаря им все происходило. Это они умерщвляли наших предков специально, умышленно, голодной смертью. Герои, люди, что там говорить,
все. Да, поэтому сейчас у нас будет как раз 75 лет полного снятия блокады, так что вот как раз.
Ты уже читал, как там наши идиоты возбудились, что нельзя устраивать военный парад, у них это день скорби.
День скорби у нас, извините, 8 сентября, день начала блокады, да, а 18 января и 27 января – это Ленинградский день Победы.
Праздник,
это, да, день Победы, да, то есть, как, вот, открытку уже выпустили даже специально 18 января, там Ольга Бергольц там написала стихотворение, посвященное прорыву блокады, да, то есть, это Ленинградский день Победы, да, то есть, в чем проблема-то, я не понимаю. День скорби
в голове,
есть.
Я так,
ну, я не понимаю, как бы.
Им надо выкрикнуть что-то против чего угодно. Они все время против чего-то, сами они ничего не создают, но они регулярно выступают против. Идиоты. Спасибо, Вайер.
Да.
Помните,
спасибо,
граждане. А на сегодня все. До новых встреч.
Всего доброго.